Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, где и как учат режиссеров. Удивительно, но несмотря на все происходящее в российском кинематографе, желающих поступить в ВГИК на режиссерский факультет больше, чем достаточно. Внушительный конкурс даже на платные места. При том, что обучение стоит дорого, жизнь в Москве не дешевая, а подрабатывать нет времени. Правда, кое-кто сегодня предпочитает обучение за границей, продолжая российское образование или просто переучиваясь. Кстати, так происходит с выпускниками многих творческих вузов. Плюсы и минусы обучения в России и за рубежом в киношколах Москвы, Лос-Анджелеса, Парижа и Лондона мы обсудим в классном часе с режиссером Владимиром Хотиненко и его студентами, режиссерами Николаем Хемерики, Климом Шипенко, искусствоведом Тамарой Дондурей и кинокритиком-социологом Даниилом Дондуреем. Но сначала послушаем региональные новости образования.
В Ростове-на-Дону состоялось открытие первого болонского клуба в России. Среди членов клуба – ведущие университеты России, а также Мадридский университет имени Антонио Небрихи и Люблянский технический университет. Главное преимущество клуба заключается в том, что дипломы, выдаваемые российскими вузами-партнерами, будут котироваться за рубежом, снимая вопросы о профессиональной компетенции их владельцев. В Ненецком автономном округе выпускникам 9 и 11 классов в этом году выдадут аттестаты нового образца. Новые отличаются от старых количеством страниц. Во-вторых, аттестаты отпечатаны на специальной бумаге с водяными знаками и невидимыми волокнами, что облегчит проверку их подлинности. Разработан и новый дизайн обложки – синего цвета для заурядных выпускников, вишневого – для золотых и серебряных медалистов с изображением государственного герба Российской Федерации. В Казани утвердили список спецшкол для одаренных детей. Для поступления в каждую из школ, определенных Министерством образования Татарстана, ребятам, окончившим 6 класс общеобразовательной школы, необходимо будет пройти вступительные испытания, состоящие из двух туров. Первый – тестирование по русскому языку, математике. Второй – экзамен собеседования по предметам в соответствии с профилем учреждения. Оценки будут выставляться по 100-бальной рейтинговой системе. При наличии свободных мест в школы смогут поступить также ученики 7-9 классов. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев предложил министру финансов Алексею Кудрину занять место декана экономического факультета. Во время публичного выступления перед студентами ведущего вуза Петербурга Кудрин признался, что после того, как оставит пост министра финансов, он бы хотел читать лекции. Ректор Петербургского университета напомнил, что в сентябре на факультете будут проходить выборы нового главы, и предложил Кудрину этот пост. Валентин Юдашкин помог детям из малообеспеченных семей подготовиться к выпускному балу. 22 мая в Москве прошла общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу», в рамках которой выпускникам из малоимущих семей, школ-интернатов и детских домов была раздана одежда для выпускного бала. Организаторами акции выступили Международный женский форум и Дом моды Валентина Юдашкина при поддержке правительства Москвы.
Это были региональные новости образования, которые для классного часа свободы подготовили журналисты интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Лиленкова. В первой части программы о том, как учат режиссеров игрового кино во ВГИКе, мы поговорим со студентами-первокурсниками и их мастером Владимиром Хотиненко. Гости московской студии – Антон Коломец, он учится платно, и Юля Новичева, она поступила на бюджетное место. Антон приехал из Новосибирска, Юля – из Екатеринбурга.
Вы так традиционно вот приехали в Москву, как это всегда было, да, приехали поступать.
Я год работала еще до этого дизайнером, но когда я работала, я уже знала, что я буду поступать во ВГИК. Собственно, я давно об этом как-то так думала и знала, и мысленно готовилась фактически с детства, наверное.
Была ли возможность выбирать мастера?
Ну да, в этом году точно была возможность выбирать мастера, то есть в прошлом году, потому что мы набирали две мастерские, мастерская Меньшова и мастерская Владимира Ивановича.
Антон Коломец.
Ну, возможность выбора есть. Вопрос в том, что Наверное, когда ты поступаешь на режиссуру, ты бьешь тут во все двери, потому что вероятность маленькая, очень большой конкурс, очень серьезные требования. Поэтому обычно подают и туда, и туда.
Относительно ВГИКа я могу сказать, ну, потому что это наиболее серьезное в России и фактически единственное с производственной базой учебное учреждение кинообразования. А насчет мастерской, я и хотела именно в мастерскую Хатиненко, потому что у меня было достаточно много знакомых из разных мастерских, с высших режиссерских курсов и из ВГИКа, и как-то так складывалось, что все ребята говорили, да, давай, Хатиненко, это хорошая мастерская. Вот.
А в Москве жизнь, как известно, не дешевая, хотя, наверное, не намного отличается.
Ну, от Новосибирска не очень.
Я бы не сказала, мне кажется, отличается, хотя Екатеринбург второй считается после Москвы по ценам. Мне кажется, отличается все-таки, особенно в плане жилья.
Я живу в общежитии. Общежитие для вгиковских студентов, только я еще плачу за него. Но это не такие деньги даже, не так, как комнату здесь снять. Чем хорошо общежитие для вгика, это когда ты планируешь какую-то работу делать учебную, ты можешь очень быстро собрать людей там же, которые сейчас находятся, с кем-то договориться, никуда не нужно ехать, что-то сразу здесь можно решить и сделать. Это очень удобно.
Владимир Хатиненко, в классе которого занимаются Юля и Антон, он по первому образованию архитектор. Я попросила рассказать его, как он попал в кино.
Я сам заканчивал высшие курсы сценаристов и режиссеров, двухгодичные. Я закончил Свердловский архитектурный институт в 76-м году и понял, что то, что я подразумевал, мне строить не удастся. Я, слава богу, отказался от этих соблазнов пойти ли в аспирантуру, ли по ученой части. Были интересные у меня предложения, такие совсем соблазнительные, пойти в какую-нибудь архитектором главным, даже мне предлагали, сколько с отличием закончил. Все это, слава богу, отказался и пошел в армию, чтобы освободиться от отработки. Иначе мне пришлось бы 3 года заниматься работой, которой я, в общем, не хотел заниматься, рутиной. 3 года. Я поэтому пошел в армию. И благодаря Никите Михалкову, с которым меня свел Его Величество случай, мы случайно с ним встретились, и он так или иначе привлек меня в кино. Так что у меня дорога была достаточно длинная в самого процессе. И потом для меня этот учебный процесс, поскольку я в мастерскую на высшие курсы поступил к нему, в его мастерскую, Никиты Михалкова. Ну, в общем, я у него, главная моя школа все-таки была, это работа у него ассистентом. На площадке, на Обломове, в 5 вечерах, там, на Родне стажером я был. И это для меня такая главная школа, поэтому я и своих студентов сейчас, слава богу, я снимаю часто. И я их привлекаю к себе на площадку, чтобы они тоже учились на съемочной площадке.
Со времен вашей учебы прошло столько времени, поменялось, наверное, много, да? Или не поменялось, или все равно остаются мастер и ученики, которые приходят в его мастерскую?
Ну, видите, в творческих профессиях вообще, кинематографическое в обучении режиссуре, в частности, здесь все, во-первых, зависит от мастера. Вот у меня даже есть своя метода какая-то отличная, и она позволяет втягивать студентов в интересный процесс, позволяет гибко обсуждать, гибко относиться, постоянно быть в работе, постоянно что-то делать, какие-то этюды. То есть такое принудительно-добровольное активное обучение. Но все равно все зависит от мастера. И в ВГИКе это всегда было так. Это все-таки не приоритет какой-то системы, потому что системы обучения могут быть разные. А суть одна, все зависит все-таки от мастера. Это очень важный момент такого, прости господи, рукоположения, вот передачи вот буквальной какой-то.
Как вы узнаете своих студентов, как вы их отбираете?
В принципе, конечно, это сложный вопрос. Ну, они же пишут предварительные работы вступительные, где они должны, там, скажем, написать автобиографию в художественной форме. Какой-то рассказ, случай жизни записать, написать рецензию на какой-то фильм. Мы читаем все эти работы. Просто вот этот набор, который сейчас присутствует на заявке, было 400 человек подали. И что затруднило нам? И поскольку ЕГЭ дают только в последние мгновения, раньше мы это читали в течение месяца, нам заранее они приносили работы. Они заранее приносили работы, у меня было время подробно-подробно читать, у меня, у помощников моих записывать. То мы вынуждены были за 10 дней там, вот это, мы просто, мы чуть с ума не сошли. Это ли не безобразие? Это ни в какие ворота вообще не лезет. А ничего не поделаешь, они не могут работы сдать. У них там ЕГЭ было неизвестно, что-то неизвестно. Мы получили эти работы буквально там за 10 дней. по этим предварительно пытаешься понять. Потом начинается первый тур, второй тур, третий тур, где они отсеиваются, где мы даем какие-то задания. Как правило, для меня вот критерием является, насколько человек интересно напишет автобиографию. Для меня ключик. Вот это для меня начало проявления интереса, потому что так иногда интересно пишут, что ни в сказке сказать, ни пером писать. Бывает и так, что человек произведет впечатление предварительной работы, потом разочаровывает в процессе работы. Были такие случаи. Но дальше все, в конце концов, интуиция, потому что нам пришлось, в конце концов, выбирать. Ну, у нас было интересных ребят в два раза больше, чем мы могли принять. И тут, конечно, мы долго сидим, ломаем голову, обсуждаем, находим какие-то нюансы. Бывает, ошибаемся. Всякий раз, сколько не набирали, все равно ошибаюсь, думаешь, ах, как жалко, может быть, того нужно было взять. Но это неизбежно.
Учиться на режиссера идут, как правило, люди уже сложившиеся, да, я так понимаю? То есть уже с неким представлением.
Где как? На высших курсах там вообще только с высшим образованием берутся. В ВГИКе нет. В ВГИКе сейчас у меня очень много молоденьких. Мы вообще в этот раз рискнули и решили такой молодежный сделать набор. И у нас очень много ребят, буквально 19-летних. Потому что они показались очень интересными. Нет, мы не ради их 19-летий, но решили попробовать.
Появилась возможность у ребят снимать что-то, монтировать что-то, делать. Вот эта доступность, да, видеосъемки, монтажа, это помогает ребятам, которые к вам приходят? Или, может быть, мешает как-то самодеятельность?
Да вы знаете, кому как. Но у меня железное правило. Я на вступительных экзаменах не смотрю работы съемочные. Вот мой помощник он смотрит, я нет. Я в этом смысле консервативен. Вопрос другой. Если у нас вот как раз возникают такие ситуации, мы не можем выбрать, мы тогда начинаем дополнительно изучать на вступительных экзаменах. И тогда, возможно, мы можем посмотреть съемочные работы. А так для меня это не актуальный вопрос. Я не смотрю до поступления. А так, кому как. Кому-то это прививает такие порочные приемы хоум-видео, отъезды, наезды, беспорядка такая. Тут, у кого есть некий природный механизм режиссерский, такой, это как слух. Понимаете, режиссура – это как слух. Можно научиться, но лучше, если все-таки что-то есть от природы. И у некоторых это есть очень от природы.
Мне кажется, с одной стороны, это очень важный момент, что действительно человек, который работает, он и творческий какой-то заряд очень сильный дает, да, и он является стимулом, что это надо делать. Но с другой стороны, смотрите, вы можете дать свою стилистику, вы можете повлиять на манеру. Вы даете то, чем вы живете творчески. А вы вот знаете, все остальное...
Он хороший вопрос, но у меня твердое правило, железное. Не ковать себе подобных. Я уже на стадии набора, я и помощник мой Владимир Фенченко. Мы следим, чтобы они были разные-разные. И дальше пытаемся уловить их индивидуальность, чтобы они вот такие, какие мы их приняли разными-разными, такими остались. Поэтому категорически для меня существует некий внутренний запрет навязывать им что-то. Сами что-то возьмут на здоровье, как я брал у Михалкова, когда учился. Это не вопрос, это вопрос каждого выбора. И мне интересна их точка зрения. Противоядие этому, даже подсознательному навязыванию, это коллективное обсуждение. Я могу иногда вообще ничего не говорить, если в этом нет необходимости. Вопрос другой, если нужно что-то найти какую-то точку в дискуссии, я могу вмешаться там, например. Но главное – это то, что по этому поводу думают они.
Рассказывал заведующий кафедрой режиссуры игрового кино ВГИКа Владимир Хотиненко. Уроки режиссерского мастерства мы продолжим после главных новостей образования.
Штат Министерства образования и науки может увеличиться почти в два раза. Соответствующее распоряжение подписал премьер Владимир Путин. Напомним, после ликвидации Рособразования и Роснауки их функции были переданы ведомству Андрея Фурсенко. Штат Миноборнауки вырастет с нынешних 430 человек до 850. Кроме того, у министра образования появится еще два заместителя. Желающие списать на ЕГЭ будут наказаны рублем. Родители школьника, который во время госэкзамена попробует воспользоваться шпаргалкой или мобильным телефоном, заплатят штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Аналогичное наказание понесет контролер, который не досмотрел за школьником. За подсказку учитель заплатит от 20 до 40 тысяч рублей. Соответствующие поправки уже внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Для успешной работы в рамках новой системы финансирования бюджетной сферы школам предстоит обучить директоров основам менеджмента и подготовить бухгалтеров, сообщил Андрей Фурсенко. Если раньше финансирование школ шло по смете, то есть школа была заинтересована в том, чтобы потратить выделенные из бюджета средства, то в новой системе деньги будут поступать через субсидии на выполнение конкретного госзаказа. Дмитрий Медведев высказался в поддержку двухуровневой системы высшего образования. По словам президента, переход от обучения студентов по специальностям к системе бакалавриата-магистратуры оправдан. При этом глава государства отметил, что у студентов должно быть право выбора, по какой системе они хотят учиться.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Лиленкова. Гости московской студии – студенты ВГИКа Антон Коломец и Юля Новичева. Я познакомилась с ними на занятиях в мастерской Владимира Хотиненко.
Да, по-моему, очень интересная работа. Вообще хорошие. Понимаете, что радует? Сегодня даже тебе не получилось. Все равно. В этом есть, если даже нехватка там заданий или еще чего, то, безусловно, есть художественное содержание. Вот, это меня радует. Я не знаю, по-моему, очень хорошая, очень интересная работа. Спасибо.
Аплодисментами традиционно заканчивается показ и обсуждение выполненного задания. Каждый имеет право высказать свое суждение, помочь товарищу осознать ошибки или похвалить за удачный этюд. Я спросила у Антона и Юли.
Обсуждение работ друг друга помогают, не обижают, потому что, ну, понятно, да, что иногда хочется обидеться.
Конечно, хочется, но нас мастера учат говорить не в таком духе «нравится», «не нравится», а пытаться разобрать это с точки зрения профессии. Правильный монтаж, правильная склейка, правильно ли строится мысль, если она там закладывалась определенно.
У вас были какие-то упражнения, которые больше всего понравились или были самые интересные из этюдов?
Есть такое задание «Глубинная мизансцена».
Тоже хотела все это наше любимое, наверное.
Глубинная мизансцена, она заключается в том, чтобы действие происходило на разных планах. Планов там от самого крупного, детального до дальнего существует множество.
Это статичный вот. Кадр.
Это статичный кадр, да.
Камера не двигается. Кадр без склеек.
Да, и в нем происходит действие, внутрикадровое действие, вот, при этом должен быть все равно какой-то сюжет, оправдание этого действия, перемещение героев туда-сюда, обратно. Просто из него иногда вырастают, просто вот дают задания, а вырастают какие-то мысли, сюжеты. Вот это самое странное, что из средств вырастают идеи. Угу. Вот, это было, наверное, одно из наших любимых заданий.
Ну да, интересно, потому что первый план, ближний план, там первый план, а когда человек близко, а кто-то далеко, и мы видим человека близко, который смотрит перед собой, но не видит человека, который далеко, и возникает, уже в этом возникает некая драматургия. Или ближний план воспринимается как внутренний мир, например, персонажа, то есть он сейчас перед нами, он открыто такое некое откровение его крупного плана, а далеко он, когда он уходит, мы уже видим его там в среде в какой-то, в каком-то месте уже. Ну, вот такие вещи, это интересно.
Кстати, иду от задания всегда. Нам, когда его выдают, я сначала думаю о задании очень долго, а потом начинают какие-то приходить идеи. Потому что начинаешь в этих рамках думать, вот однокадровый фильм, все вот снять одним кадром, так, всяко, и оправдать это. Либо там скачки, или еще панорама у нас было, интересное задание, когда движение камеры должно быть обосновано. И из этого как бы вырастают какие-то мысли, потому что всякие рамки, а это в определенной мере рамки, они дают возможность думать и что-то рождать более... сложное.
Да,
если не давать рамок, вот, ребят, снимите мне фильм, то не на что опираться.
Да, ты можешь растечься мыслью по древу, а тут мастер говорит тебе, у тебя нет никаких средств. Вот ты попробуй вот в этом маленьком, недвижимом, сделать что-то. И тут начинают уже так шестеренки работать,
да,
что ты понимаешь, что наоборот, вот того, что у тебя ничего нету, и ты пустой, ничего не можешь придумать. Это когда дайте мне воздуходув, дайте мне дым, дайте мне тележку, экран. Да, конечно. А когда вот так попроще, это самое интересное, потому что тогда ты начинаешь действительно заниматься творчеством. Тогда ты из ничего пытаешься что-то протранслировать.
Но с другой стороны, смотрите, если бы вы поехали учиться куда-то за границу, В принципе, много вариантов, да, но, наверное, российское образование, оно ближе, понятнее, нет?
Yeah. Оно более классическое. Нас учат общеобразовательным дисциплинам в том числе, а там дается только база, ну, это как бы особенность европейского образования, только профдисциплины. А здесь дается все-таки еще и база гуманитарная, что важно, и чего мне очень хотелось всегда.
Это важно, но база гуманитарная, когда ты приходишь на лекции во ВГИКе, я тоже хотел получить гуманитарную базу. Я прям хотел, чтобы упорядочить знания, которые у меня хаотично в голове расположились. Я пришел на первые лекции по разным предметам, можно их называть, и понял, что время идет, ничего не происходит, это неинтересно. Даже мне уже тоже, я не ребенок, неинтересное преподавание, неинтересная информация и абсолютно с потухшими глазами педагоги. Поэтому иногда думаешь, может быть, хорошо было бы только, чтобы была бы профбаза. Потому что единственное, где интересно, кроме там, ну, нескольких предметов, в основном монтаж. Монтаж, режиссура, это интересно. Актерское мастерство еще интересно, там сценическая речь интересна. А вот вся теория, ну не вся, но вот частично есть предметы, которые просто, я не понимаю, зачем в таком виде они мне преподносятся. Ни педагогу не интересно, в итоге и мне не интересно. А детям, которым по 17 лет, им втройне не интересно.
Ну, не знаю, я тут бы не совсем соглашалась, потому что есть, конечно, безусловно, предметы, на которые можно и не ходить, но большинство, я наоборот, в меру, наверное, тоже возраста, потому что не после школы, я понимаю, что, в принципе, от каждого педагога, как бы он ни читал, можно взять много полезного, и что бы он ни читал, вот тут у меня идет такая перестройка немножко сознания, потому что раньше я так не училась.
То есть учеба как труд.
Учеба как извлечение.
Тяжелый, тяжелый такой временами труд.
Ну, конечно. По-другому.
Ну, тяжелый, наверное, в плане времени. Но желание, так как есть желание огромное, оно компенсирует все тяготы.
Тяжело, нет времени ни на что, но в этом во всем есть азарт какой-то, и поэтому тяжесть как-то она не чувствуется так вот.
О том, чему и как учат на первом курсе режиссерского факультета в ГИКа, рассказывали Антон Коломец и Юля Новичева. С мнениями других студентов во второй части классного часа познакомят кинокритик, социолог Даниил Дондурей, а о зарубежных киношколах расскажут Николай Хамерики, Клим Шипенко, Тамара Дондурей. После небольшого перерыва.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
На шахте «Распадская» в Кемеровской области найдено тело одного из 24 пропавших без вести горняков, сообщили в штабе по ликвидации последствий аварии. Таким образом, число погибших в результате взрывов на шахте 9 мая возросло до 67. Судьба 23 человек остается неизвестной. Власти ряда стран выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Индии, жертвами которой стали 158 человек. Катастрофа произошла в субботу утром в аэропорту Мангалора при посадке самолета, следовавшего из Дубая. Выжили 7 человек. Что могло стать причиной трагедии, пока не ясно. В Москве в возрасте 76 лет скончался знаменитый сценарист и драматург Михаил Шатров. Его пьесы шли во многих российских театрах, в том числе «Современники», «Линкоме», театре имени Ермоловой. Председатель Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин сегодня переизбран председателем Московского регионального отделения на новый двухлетний срок. На северо-востоке Афганистана, в провинции Каписа, при взрыве погибли 5 мирных жителей. Они подорвались на противотанковой мине, которая осталась еще со времен пребывания в Афганистане советских войск. Южная Корея намерена передать в Совет Безопасности ООН материалы расследования гибели своего корабля в Желтом море 26 марта. Тогда погибли 46 южнокорейских моряков. Завершается 63-й Каннский кинофестиваль. Сегодня будут объявлены победители и состоится церемония награждения.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем достоинства и недостатки российских и зарубежных киношкол. В центре внимания режиссер, наиболее востребованная специальность. Один из номеров журнала «Искусство и кино» был посвящен именно этой теме, и сотрудники журнала провели социологическое исследование, опросив студентов и педагогов в ГИКа. Результатами работы поделился главный редактор, кинокритик Даниил Дондурей.
Ну, данные нас, конечно, здесь огорчили, результаты этих исследований, потому что студенты в подавляющем большинстве обучением во ВГИКе, троеточие, недовольны. Мы даже назвали свою подборку, вот эта фраза большими буквами, человек написал, потом подчеркнул на анкете, потом расписался, потом он уже не знал, как обратить внимание, а фраза была такая: «Забудьте про СССР». Прошло некоторое количество лет, потому что и педагоги, и студенты, и все говорили, когда их спрашивали про фильмы, они говорили про советское кино, когда педагогов спрашивали, они говорили про советское кино, когда просили назвать лучшие иностранные фильмы, они говорили про советское кино, когда спрашивали, что вам запомнилось, они говорили про советское кино, и когда мы спрашивали заведующих кафедрами, что вы думаете, они говорили о том, что Колотозов был неплохой режиссер. Ну, сейчас я вам прочту из наших таблиц, ну, просто для веселья, потому что 400, ну, абсолютный чемпион ГИКа и всего русского обучения в России – это Андрей Тарковский, которого 460 студентов назвали 520 раз. Его рейтинг в два раза выше, чем все остальные последующих режиссеров, как российских, причем практически на всех факультетах, за исключением, кажется, киноведческого. У режиссеров там 167 голосов. Ну, хотите, я вам режиссеров назову первую десятку, это очень интересно. Это все режиссеры за 100 лет, пожалуйста. Тарковский номер один, 167, это режиссеров. Это все 5 факультетов в ГИКа, там очень сложная была выборка, чтобы все было представительно и так далее. Значит, Тарковский номер один, 167 голосов и очков рейтинг. Колотозов 95, Феллини 90, Эйзенштейн 69, Михалков 68, Данелия 49, Бергман 42, Антониони 32, Рязанов 30, Бондарчук старший 27, Герман на 17-м месте 22, Очкав старший, конечно, затем Милош Форман 21, Вендерс 20, Висконти 20, это так смешно, Висконти делит свое место 19-22 с такими соразмерными парнями, как Гайдар и Меньшов. Теперь про фильмы давайте. Вот лучшие фильмы, топ-двадцатку вам назову. Топ-двадцатку. Лучший фильм, по мнению студентов, 460 студентов ГИКа. Это очень много, это каждый второй, ну, поверьте, там около 1000. Ну, это, правда, весна прошлого года, ну, уверен, ничего не изменилось. Лучший фильм «Летят журавли». Второе место — «Броненосец Потемкин». Третье — «Зеркало». Четвертый — «Сталкер». Пятый — «Андрей Рублев». Шестой — «Иваново детство». Седьмое — «8,5». Восьмое — «Иван Грозный». Девятое — «Мужчина и женщина». Затем — «Якуба». Одиннадцатое — «Небо над Берлином». Двенадцатое — «Дорога». Тринадцатое — «Гражданин Кейн». Четырнадцатое — «Земляничная поляна». 15-е «Кин-дза-дза» – лучший фильм, по мнению студентов ГИКа. Затем «Мать», затем «Солярис» и, наконец, 19-е, 20-е, 21-е с 15 голами. делят асса, фотоувеличение, желпевчий дрозд и криминальное чтиво. Но надо сказать, что студенты практически недовольны всем. Отсутствует целостность учебных программ. Педагоги повторяют один и тот же материал на разных предметах, говорят одно и то же. У некоторых вообще отсутствует желание преподавать, кажется, даже для галочки. Низок уровень преподавания общеобразовательных. В результате студенты ходят на убогие лекции, читают там книги, пока преподаватели что-то говорят. Студентам практически не разрешают ходить на предметы разных факультетов. Нет обсуждений общих, чтобы операторы, режиссеры и сценаристы обсуждали друг друга. Продюсеры не имеют мастер-классов. Продюсеры, им кажется, и это утверждение всех студентов ГИКа, что продюсер отвечает только за деньги. И им кажется странным, что он является работодателем.
О социологическом исследовании, проведенном в старейшей российской киношколе, рассказывает Даниил Дондурей.
Это был заказ, а с другой стороны, нам было интересно использовать этот заказ для того, чтобы разобраться, что происходит. Потому что понимать, что происходит в индустрии, без того, чтобы понимать, что происходит в образовании, в кадрами, нельзя. Мы исходим, я как системный, как сказать, аналитик, думаю, что нельзя рассматривать какое-то явление только с одной стороны. Ну вот, например, считается, что киноискусство – это производство фильмов, а это не так. Это инвестиции, это кадры, это зрители, это продюсеры, это кинотеатры, это телевизор, это копродукция, это миллион вещей. И очень важно, чтобы образование людей, работающих в этом миллионе вещей, было качественным. Поэтому мы хотели хотя бы начать вот с режиссуры, разобраться, это самая главная профессия. Это вторая задача. И третья была очень важная. Посмотреть, мы так живем все в ограниченном территориальном таком как бы культурном гетто, что хотелось выйти за пределы. А вот как учат в Париже? А как учат в Лондоне? Они же могут, вот любой вот этот девочка-мальчик может взять, купить билет, если знает хорошо английский, и поехать туда.
Две главные претензии, которые студенты предъявляли в ГИКу, не учат ремеслу и сильно отстают от современности, скорее всего, и заставляют будущих режиссеров уезжать за границу. Так поступил, например, Клим Шипенко, сын известного драматурга, автор фильма «Непрощенные». Он учился на кинофакультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Я выбирал в 15 лет и особо не был в курсе. Я в школе... Поток это ВХС фильмов, да, пошел. Я их просто начал много смотреть. И для меня было как-то совершенно очевидно, что Лос-Анджелес. Не то, что я там съездил, проверил, как все нормальные люди сделали. Пошел бы, походил, поспрашивал. Я после 10 класса бросил здесь школу и сказал, поехал-ка я туда. Сейчас с точки зрения логики объяснить это сложно. Сейчас, наверное, я бы как-то подготовился, изучил Нью-Йоркскую киношколу, там, в Париже, может быть, тоже бы изучил. Причем я в большом восторге оказался от киношколы в Берлине, ДФФБ. Мне понравилось намного больше, чем моя киношкола. Но я туда приехал в 20 лет, и было уже поздно, я не знал немецкий. То есть, если бы я как... нормальный человек бы поступил, я бы, наверное, туда поехал учиться. Потому что там мне очень понравилось. Я там был, приезжал на семинар к оператору, к Майклу Больхаусу, которым я познакомился в Лос-Анджелесе. Он туда пригласил меня на семинар, он там преподавал полтора месяца. И то, что я там увидел, мне понравилось намного больше, и бог, чем вот моя лос-анджелесская киношкола. Там меньше набирают режиссеров, операторов, продюсеров, и туда очень, намного сложнее попасть, чем, например, в мою киношколу. Ну как, вот у меня друг здесь, режиссер, кстати, тоже в Москве работает, он все время любит говорить, что туда Фассбиндер три раза не поступил. Не, но известно, что Спилберга тоже не брали в ту школу, которую он сейчас патронирует. Да. То есть его туда не взяли. И он учился в типа моей киношколе, собственно. Он не учился в одной из элитных киношкол.
А языки?
Да, там нужны экзамены языковые. Если ты плохо говоришь по-английски, тебе бесполезно просто там учиться. Но я хочу сказать, что до того, как я поступил в этот университет, я еще закончил-то просто общеобразовательную школу в Америке. То есть я же не доучился в России, я приехал туда, и я закончил high school, обычный high school там я закончил. Поэтому у меня за этот год получилось его... Я и так знал его здесь, но за этот год у меня получилось его просто довести практически до совершенства, да. Плюс я всегда там еще занимался актерской деятельностью, как бы играл в школьном там театре, да. После, как, параллельно, как я учился в университете, я еще играл в актерской студии. Там очень распространено такие студии, да. Кто угодно может туда, ну, в основном актеры это делают, но, в принципе, кто угодно может пойти там и играть в студиях с профессиональными актерами. То есть это мне помогло с языком справиться очень легко. И там потом, когда ты год там живешь и не общаешься с русскими иммигрантами, проблема языка таким образом решается.
О деньгах.
Для иностранных студентов очень мало стипендий, грантов. Для американцев очень много. То есть можно получить, для иностранцев очень мало. Стоила моя киношкола в разы дешевле, чем USC, например. USC стоила на тот момент, когда я там был, 32 тысячи долларов в год. И это не включая жилье. Моя стоила 10 в год. И все думают, что это стоит каких-то безумных денег. Это не стоит безумных денег. Там можно работать параллельно. И, собственно, все это делают. Я работал официантом. Естественно, что я проходил практику на большом голливудском фильме, помимо этого. Я провел там 3 месяца, как один из помощников операторской группы. Это не было ради денег. Это я делал просто потому, что я хотел это делать, мне было это интересно. Но к разговору, если вы говорите, сколько это стоит, и вообще можем себе... Там проще это сделать. Поэтому USC стоит очень дорого, UCLA стоит около... Тогда, вот опять же, может быть, сейчас что-то изменилось, но тогда стоило около 20 тысяч. И когда я говорю, легче попасть, там то же самое все, но там меньше конкурс.
Вступительные экзамены.
Я писал рассказы, делал сюжет из фотографий. Я делал рассказы, там надо было рассказать какую-то историю в фотографиях, что-то снять. Тебе дают задание, ты снимаешь за день там, или за два дня. День-два дня. Ну, такое, это короткое абсолютно, там, минуты, ну, сколько. Можешь потом, опять же, там вот очень просят мотивационные какие-то, что ты, кем ты себя представляешь и какие твои цели. Вот там вот очень любят мотивированных людей. В UCLA то же самое, потому что я туда узнавал и тоже хотел поступать до того, как я понял, что у меня просто денег нет на UCLA. Вот, там все то же самое, просто там больше людей туда хотят попасть. Американцев, у которых есть возможность получить гранты. Но я-то не мог это сделать, потому что мне нужно, я же не американец, то есть я как бы должен был все наличными деньгами выплачивать.
Как учат?
В основном там делается огромный акцент не на авторское кино, а на бизнес. Постоянно повторяют как раз в день точно, что кинобизнес – это бизнес. И там учат ремеслу, там не учат самовыражаться. Их задача, ну, сделать так, чтобы как можно больше из людей получили работу после этого, да, не стали художниками. Потому что там действительно очень жесткая конкуренция, да, и к этому готовят прям практически с первого дня урока. Понимаете, специфика Лос-Анджелеса, Голливуда, да, она заключается в том, что они берут лучших со всего мира. Поэтому, если ты хочешь конкурировать не просто внутренне, как там вот, ну, у нас же нет конкуренции с режиссерами из Америки. Конкуренция огромная, настраивают сразу, никто не сюсюкается ни с кем, должны знать, что вы хотите снимать, писать сценарии днем и ночью. И я вот нельзя сказать, что меня вот в этой киношколе там всему прям научили, да? Нет, не всему. Я много учился сам, много ходил, там практика у меня была, много смотрел, читал, все понятно, много сам делал. Но они очень умеют, черт их подери, вдохновлять. Вот это они умеют. Просто после уроков я выходил не сколько с чем-то, что я узнал, сколько с тем, что, блин, сейчас я пойду и все выучу. Вот с этим. У меня был такой драйв, я хотел пойти и сам дальше долбиться. Что такое учиться в Голливуде? Ты, если ты не учишься в каких-то там... Там две такие элитные киношколы есть, которые безумно дорого стоят, туда очень сложно попасть, да, которые находятся под патронажем Спилберга, Лукаса, Копполы и так далее, да, вот этих всех больших грандов этой индустрии, да, если ты в них не учишься, то... А я не в ней учился, я учился в одной из 12 киношкол, которые в округе Лос-Анджелеса, да, расположены, то эта вся индустрия достаточно плотно от тебя закрыта. И все это понимают, и в связи с этим как бы надо быть очень мотивированным, чтобы не сложить руки и продолжать как-то пытаться что-то делать. С точки зрения бизнеса очень учат, как сделать кино, которое продается, в первую очередь. Как его делать, как его продвигать. То есть они говорят, хорошо, если вы будете делать какие-то самовыражения, этюды и так далее. Это все прекрасно, но это сами там где-нибудь. Или после того, как закончите. Мы должны вас научить, мы вот это пытаемся делать.
Диплом.
У меня на дипломе расписался Шварценеггер. Как губернатор Калифорнии, я забыл даже. Я когда получил ее, я получил его уже в Москве, спустя там 4 месяца. Хоть бы кто у меня его спросил хоть раз. Хоть бы покажи, где. Я бы с удовольствием, вот я, пожалуйста, я уже готов к тому. То есть я как бы понимаю, что я здесь живу, но по большому счету я сильно по этому поводу не волнуюсь. Как-то у меня свои истории, я как-то их понимаю, что вот они здесь могут происходить. Поэтому это главное. Мне, ну, помогло мне это очень. Это, знаете, ну, может быть, это не столько образование, сколько как бы я такой просто. Свободу некую, знаете. И потом не существует авторитетов. Вот, очень, знаете, они там как-то рушатся очень сильно. Правда. Я диплом фильм снимал вообще как оператор. Одна из специфик учебной режиссеры – это то, что там предлагают 3 технических специальности на выбор, и каждый режиссер должен стать в ней, собственно, практически профессионалом. Это либо оператор, либо монтажер, либо звукорежиссер. И ты должен не просто в теории это изучить как монтаж, как всем. Ты должен взять, сесть, Final Cut, и там никто не просит тебя резать на ножницах. То есть там... Нет, первый раз просят, из ностальгических, вы должны, мы сидели. Но после того, как первый раз это сделали, там минуту порезали какой-то там фильм, маленький совсем. После этого сказать, все, так вот делали раньше, вот у нас Алит. Пожалуйста, осваивайте. То есть ты должен, освоив Авито, абсолютно все сделать фильм. Как монтажер, звукорежиссер то же самое. Полную линейку звука от записи шумов, саунд-дизайна, озвучки, перезапись. Все. Ну, то есть это дает тебе возможность сказать, я это придумал, потому что я знаю, как это сделать. Если ты это не знаешь, что сделать, посиди, посмотри.
О том, как и чему учат режиссеров на кинофакультете Калифорнийского университета, рассказывал Клим Шипенко. Тему зарубежного образования продолжит выпуск новостей.
В Африке открываются сразу 2 католических высших учебных заведения. В мае в столице Гвинеи был открыт католический университет Западной Африки. Вторая высшая школа начнет работу в 2010-2011 учебном году в Камеруне. В университете предусмотрено обучение по 7 направлениям, в том числе предпринимательству, менеджменту, гражданской инженерии, земледелию. В будущем планируется открытие факультетов журналистики и медицины. Шведская школьная инспекция выявила причину, по которой показатели обучаемости и успеваемость шведских школьников ниже среднеевропейских. 75% из проверенных более чем 30 школ используют тесты, которые не приспособлены к уровню развития учеников. Кроме того, комиссия выявила, что в 28 школах преподавание шведского языка не ведется на должном уровне. Школьники британского города Маклсфилд совместно с Северным камерным оркестром из Манчестера превратят музыку постпанк-группы Joy Division в симфонию, в основу которой лягут 3 композиции Joy Division. Создание симфонии станет своеобразной данью памяти таланту фронтмена Joy Division Яна Кертиса, который покончил с собой 30 лет назад.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о том, где и как учат режиссеров. Английский подход к кинообразованию в Лондонской киношколе и Лондонской национальной школе кино и телевидения изучала искусствовед Тамара Дондурей.
А, была я там в 2 школах, в Лондонской киношколе и в Лондонской национальной школе кино и телевидения. Ну, на самом деле сложно говорить без какого-то ракурса, но попробую тогда просто рассказать о каждой из школ, потому что они разные. Лондонская киношкола находится в самом центре Лондона, в Сохо, и она на самом деле очень камерная, она не финансируется государством и живет за счет денег студентов, и поэтому там не такой жесткий отбор их, что, в общем, наверное, не так хорошо, и там больше иностранцев. Но, с другой стороны, там замечательные преподаватели, и глава этой школы Майк Ли, который действительно общается со студентами и помогает им, и бывает в школе, в общем, практически каждый семестр. Лондонская национальная киношкола – такой огромный организм, где потрясающая техническая база, то есть, в общем, на уровне ведущих мировых киностудий. Она финансируется государством и частично крупными кинокомпаниями. Поступить туда практически невозможно, то есть это очень жесткий отбор. Каждый год туда подаются примерно 150 заявлений. Из них 20 человек приглашают на интервью, из которых отбирают 6, которых потом целый месяц мучают еще дополнительно. И преподаватели рассказывали, что так они хотят понять, смогут ли студенты, вот эта шестерка, работать в команде дальше. И, в общем, действительно, кто-то там еще потом отсеивается. Но там просто экстра класса студенты, действительно, те, кто потом дальше будет снимать, я уж точно не уйдет из профессии. Там, пожалуй, нет таких звезд среди преподавателей, но там проходят мастер-классы практически раз в две недели, и там за год бывают просто все ведущие кинематографисты мира, и режиссеры от Джима Джармуша до Спайка Ли, кого угодно. Еще, наверное, важно, это разница в подходах такая принципиальная, потому что в национальной киношколе очень узкая специализация кадров. То есть вот куда ты поступил, на какой факультет, так ты там вот 2 года и существуешь, и не можешь уже поменять его. До поступления нужно иметь опыт работы в кино уже. То есть это второе высшее образование и кинематографическое образование. Чтобы туда пройти, там просто космонавтов готовят. По отбору отбирают. А в лондонской киношколе нужно высшее, но не нужно иметь именно киношное образование. Можно быть кинокритиком и поступить туда, или просто как-то интересоваться кино. Можно прислать на конкурс, чтобы поступить не просто фильм, а, например, какую-нибудь статью или что-нибудь.
Об английском стиле воспитания режиссеров рассказывала Тамара Дондурей. Парижским опытом поделился режиссер Николай Хамерики, чья дебютная лента была показана на Каннском фестивале в официальном конкурсе «Особый взгляд». В Москве Николай Хамерики, уже имевший финансовое образование, закончил высшие режиссерские курсы, так что ему есть с чем сравнить.
Парижское, я думаю, нечто среднее между американской и нашей. То есть там тоже большое внимание уделяется ремеслу, но при этом еще много внимания уделяется, в основном это факультативно, но искусству и теории как бы искусств. У нас вот вообще другая крайность, ремеслу очень мало уделяется. Все зависит от того, у нас какому мастеру ты попадешь. У нас же система мастерских там везде, и во ВГИКе на высших курсах. Я учился у Владимира Хотиненко, Павла Фина и Владимира Финченко. Мне повезло, потому что эта мастерская как раз отличается тем, что они уделяют больше других всех внимания практическим этюдам и меньше там разговоров. А дальше зависит от того, кому ты попал. Плохо это тем, что сама школа не имеет своей системы. И как бы мастер устраивает режиссера в своем как бы видении. А школа, как бы, если это в ГИК, то это какие-то общеобразовательные предметы, мало имеющие конкретный смысл, то что тоже может быть где-то неплохо такое общее видение мира. На курсах там более конкретно, потому что это для людей, у которых уже есть высшее образование, и это длится 2 года, то есть там более взрослые люди учатся, их уже не заставляют сдавать физкультуру там или что-то такое. Но этот диплом уже, я его достаю только, когда переезжаю там, в другую квартиру. Так, в общем-то, показывать его некому. Но главное, что имеет значение с продюсерами, все-таки фильмы, которые это сделал. Вот это был 99-й год. По-моему, это был год, когда было произведено 2 фильма у нас в стране за целый год. Я все-таки снял на пленку фильм, поменяв свою квартиру здесь, на высших курсах. Ну, поменял на меньшую, на вырученные деньги снял фильм. Потому что тогда без работы на пленке вообще продюсеры даже не смотрели в твою сторону. На видео тогда никто не смотрел. И надо было снять маленькую хотя бы работу на пленку, чтобы вот большой продюсер посмотрел и сказал, дадим ему снимать кино.
Как учат?
Когда я учился на курсах, у нас были ВХСные камеры, сейчас у них мини-ДВ камеры. Но, в принципе, конечно, база пока очень слабая, в отличие от там, Парижской киношколы, где у студентов есть возможность снимать на пленку с самого первого курса. Первый курс в Париже связан с тем, что ты пробуешь себя в разных профессиях. Каждый студент, несмотря на тот факультет, который он поступил, снимает по фильму короткометражному на 16 миллиметров. А все другие студенты, там ребус такой, кто с кем там разбирается, но в итоге этого ребуса оказывается так, что ты на первом курсе снимаешь фильм на 16 миллиметров, тебе дают 2 бобины. Как режиссер, как звукорежиссер, как оператор, как монтажер, как продюсер. И вот это очень полезно, потому что потом ты понимаешь всю эту профессию с разных сторон на себе. Главное самому хотеть очень, попасть к нужным людям. Нужные люди могут оказаться и не в элитных киношколах. Есть одна просто проблема элитных киношкол, очень серьезная, что люди, когда туда попадают, им кажется уже, что жизнь удалась. И она существует и у нас тоже. И потом они расслабляются и уже не уже чувствуют себя великими. Потом как бы через 2 года через 3 после окончания этой киношколы они опускаются на землю, когда получается, что они никому не нужны. Ну, вот такая вещь существует. И надо поэтому себя, мотивацию сохранять и развивать.
Диплом.
Дипломный фильм попал мой вот в конкурс студенческих фильмов в Каннах. Там получил приз 2. А этот дипломный фильм я снимал здесь, в Москве, на Борисовских прудах. Мне его помогал снимать один русский продюсер, зовут Арсен Готлеб. Ну, он вложил очень маленькие деньги, потому что весь бюджет был французской киношколы, но просто помог. Без них бы мы не долетели. Ну, за билеты там, за... что группа вся была. Такое условие, что ты дипломный фильм снимаешь с студентами своего курса. Ты не можешь взять какого оператора. Вот, и я их всех привез, снял... И так пошло сотрудничество, что потом не успел этот фильм выйти, как уже Арсен предложил мне снимать полнометражный фильм. Даже тоже потом был в Каннах, но то есть у меня не было времени подумать, оставаться в Франции или нет, потому что я уже был в запуске до экзаменов выпускных. Потом я подумал какой-то момент вернуться туда, там приехал в Париж. Там, конечно, все долго, долго и нудно. 2 года там, пока это напишешь сценарий, пройдет одну инстанцию, другую, потом получит там финансирование, здесь. Эти 2 года надо как-то жить. Хорошо. Если ты уже снял пару фильмов, у тебя тебе дают пособие такое, что ты можешь жить прекрасно и ни о чем не думать. А когда это первый фильм, и вообще у тебя еще нет никаких документов, это все сложно.
Николай Хомерики прав. Сегодня в российской киноиндустрии не хватает профессионалов, а заказ на них достаточно высок. И вряд ли фундаментальное теоретическое образование, которое остается здесь традиционным, способно восполнить эту недостачу. В этой ситуации скорее подходит западный характер обучения, когда главное – это ремесло, а остальное человек может восполнить сам. Об этом в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали режиссер Владимир Хотиненко и его студенты, искусствовед Тамара Дондурей, режиссеры Николай Хомерики, Клим Шипенко, кинокритик Даниил Дондурей. Вела программу Тамара Леленкова. Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в 1:00. Повтор в 19:00 и в понедельник в 2:00. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».